Генрик Ибсен. Привидение. Семейная драма в трех действиях. Действие первое. Просторная комната, выходящая в сад. В левой стене одна дверь, в правой — две. Посреди комнаты круглый стол, обставленный стульями. На столе книги, журналы и газеты. На переднем плане окно, а возле него диванчик и дамский рабочий столик. В глубине комната переходит в стеклянную оранжерею, несколько поуже самой комнаты. В правой стене оранжереи дверь в сад. Сквозь стеклянные стены виден мрачный прибрежный ландшафт, затянутый сеткой мелкого дождя. Сцена первая. В садовых дверях стоит столяр Энгстран. Левая нога у него несколько сведена. Подошва сапога подбита толстой деревянной плашкой. Регина, с пустой лейкой в руках, заступает ему дорогу.
«Регина, чего тебе надо? Стой, где стоишь, тебя и так течет!»
Энгстран. «Бог дождичка послал, дочка!»
Регина. «Черт послал, вот кто!»
Энгстран. «Господи Иисусе, что ты говоришь, Регина?»
Делает, ковыляя несколько шагов вперед.
«А я вот что хотел сказать!»
Регина. «Да не топочи ты так! Молодой барин спит наверху!»
Энгстран. «Лежит и спит! Среди бела дня!»
Регина. «Это уж тебя не касается!»
Энгстран. «Вчера вечерком я кутнул!»
Регина. «Нетрудно поверить!»
Энгстран. «Слабость наша человеческая, дочка!»
Регина. «Еще бы!» Энгстран.
«А на всем свете есть множество искушений, видишь ли ты? Но я все-таки встал сегодня, как перед Богом в половине шестого, и за работу!»
Регина. «Ладно, ладно, проваливай только поскорее. Не хочу я тут с тобой стоять, как на рандеву!»
Энгстран. «Че не хочешь?»
«Регина, не хочу, чтобы кто-нибудь застал тебя здесь. Ну, ступай, ступай своей дорогой!»
Энгстран, еще придвигаясь к ней. «Ну нет, так я и ушел, не потолковавши с тобой. После обеда, видишь ли, я кончаю работу здесь, внизу, в школе, и ночью марш домой в город на пароходе!»
Регина сквозь зубы. «Доброго пути!»
Энгстран. «Спасибо, дочка. Завтра здесь будут светить приют, так уж тут, видимо, без хмельного не обойдется. Так пусть уж никто не говорит про Якоба Энгстрана, что он падок на соблазны».
Регина.
Энгстран. «Да потому что завтра сюда черт знает сколько важных господ понаедет. И пастора Мандерса дожидают из города».
Регина. «Он еще сегодня приедет».
Энгстран. «Вот видишь». «Так я не хочу, черт подери, чтобы он мог сказать про меня что-нибудь эдакое, понимаешь?»
Регина. «Так вот оно что!» Энгстран.
«Чего?»
Регина, глядя на него в упор. «Что же это такое, на чем ты опять собираешься поддеть пастора Мандерса?»
Энгстран. «Или ты спятила? Чтобы я собирался поддеть пастора Мандерса? Для этого Мандерсу слишком добр ко мне. Так вот, значит, ночью махну назад домой. Об этом я и пришел с тобой потолковать».
Регина. «По мне, чем скорее уедешь, тем лучше».
Энгстран. «Да, только я и тебя хочу взять домой, Регина».
Регина, открыв рот от изумления.
«Меня? Что ты говоришь?»
Энгстран.
«Хочу взять тебя домой, говорю».
Регина. «Ну уж этому не бывать».
Энгстран. «А вот поглядим».
Регина. «Да, и будь уверен, что поглядим. Я выросла у камергерши, почти как родная здесь в доме. И чтоб я поехала с тобой в такой дом! Тьфу!»
Энгстран. «Черт подери! Так ты супротив отца идешь, девчонка!»
Регина бормочет, не глядя на него. «Ты сколько раз сам говорил, какая тебе дочь?»
Энгстран. «Охот тебе помнить!»
Регина. «И сколько раз ты ругал меня, обзывал! Фи, дон!»
Энгстран. «Ну, нет. Таких скверных слов я ей-ей никогда не говорил».
Регина. «Ну, я-то знаю, какие слова ты говорил».
Энгстран. «Ну, да ведь это я только когда, ну, того, выпивши бывал». «Ох, много на сём свете искушений, Регина».
Регина.
«У-у-у!» Энгстран. «И ещё, когда мать твоя бывала раскуражится, ну, надо ж было чем-нибудь донять ее, дочка. Уж больно она нос задирала». «Пусти, Энгстран, отстань! Я целых 3 года прослужил у камергера Алвинга в Русенволле. Помилуй бог, забыть не могла, что капитана произвели в камергеры, пока она тут служила».
Регина. «Бедная мать. Вогнал ты ее в гроб».
Энгстран, раскачиваясь. «Ну, само собой, во всем я виноват».
Регина, отворачиваясь в полголоса. «Фу, еще эта нога!» Энгстран.
«Чё ты говоришь, дочка?»
Регина. «Пьеду матон».
«Энгстран». «Это ж по-аглицки, Регина».
«Да».
«Энгстран». «Да». «Обучить тебя здесь всему обучили. Вот теперь и ты сможешь пригодиться, Регина».
«Регина». «А на что тебе понадобилось в городе?»
«Энгстран». «Спрашиваешь отца, на что ему понадобилось единственное его детище? Разве я не одинокий сирота-вдовец?»
«Регина, ах, оставь ты эту болтовню. На что я тебе там?»
«Энгстран». «Да вот, видишь, думаю я затеять одно новое дельце».
«Регина». «Ты уж сколько раз затевал, и все никуда не годилось».
«Энгстран». «А вот теперь увидишь, Регина, черт меня возьми».
«Регина», топая ногой. «Не смей чертыхаться».
«Энгстран». «Это совершенно правильно, дочка. Правильно. Так вот я чего хотел сказать. На этой работе в новом приюте я таки колотил деньжонок».
«Регина». «Сколотил? Ну и радуйся».
«Энгстран». «Потому куда ж ты их тут истрачишь, деньги-то в глуши?»
«Регина». «Ну, дальше».
«Энгстран». «Так вот я и задумал оборудовать на эти денежки доходное дельце. Завести так вроде трактира для моряков».
«Регина».
«Фу!»
«Энгстран».
«Шикарное заведение, понимаешь? Не какой-нибудь свиной закуток для матросов. Нет, черт побери, для капитанов и штурманов, и настоящих господ, понимаешь?»
«Регина». «И я бы там...»
«Энгстран». «Пособляла бы, да». «Так только, для видимости, понимаешь? Никакой черной работы, черт подери, на тебя дочка не навалит. Заживешь так, как хочешь».
«Регина». «Еще бы». «Энгстран».
«А без женщины в этом деле никак нельзя. Это ясно, как божий день. Вечерком ведь надо же повеселить гостей немножко. Ну, там музыка, танцы и прочее. Не забудь, моряки народ бывалый. Поплавали по житейскому морю»,
подходя к ней еще ближе.
«Так не будь же дурой, не становись сама себе поперек дороги, Регина. Че из тебя тут выйдет? Кой прок, что барыня тратилась на твою ученость? Слыхал я, тебя тут прочат ходить за мелюзгой в новом приюте, да разве это по тебе? Больно ли тебя тянет стараться да убиваться ради каких-то шелудивых ребятишек?»
«Регина». «Нет, если бы вышло по-моему, то... Ну да, может, и выйдет. Может, и выйдет?»
«Энгстран». «Чё такое выйдет?»
«Регина, не твоя забота». «А много ли денег ты сколотил?»
«Энгстран». «Так, крон 700-800 наберется».
«Регина». «Недурно».
«Энгстран». «Для начала хватит, дочка».
«Регина». «А ты не думаешь уделить мне из них немножко?»
«Энгстран». «Ну нет, вот ж право слова, не думаю».
«Регина». «Не думаешь прислать мне разок хоть материал на платьишко?»
«Энгстран». «Перебирайся со мной в город, тогда и платьев у тебя будет вдоволь».
«Регина». «Захотела бы, так одна перебралась бы».
«Энгстран». «Нет. Под охраной отцовской путеводной руки вернее будет, Регина. Теперь мне как раз подвертывается славненький такой домик на Малой Гаванской улице. И наличных немного потребуется. Устроили бы там этакий приют для моряков».
«Регина». «Да не хочу я жить у тебя. Нечего мне у тебя делать. Проваливай».
«Энгстран». «Да не засиделась бы ты у меня, черт подери, в том-то вся и штука. Кабы только сумела повести свою линию. Такая красотка, какой ты стала за эти 2 года,
Регина».
«Но...» «Энгстран». «Немного времени бы прошло, как, глядишь, подцепила бы какого-нибудь штурмана, а не той капитана».
«Регина». «Не пойду я за такого. У моряков нет никакого савуар-вивр».
«Энгстран». «Чё никакого?»
«Регина». «Знаю я моряков, говорю. За таких выходить не стоит».
«Энгстран». «Так и не выходи за них. И без того можно выгоду соблюсти». «Тот англичанин, что на своей яхте приезжал, он целых 300 специй даллеров отвалили. Она некрасивее тебя была».
«Регина». «Пшёл вон!»
«Энгстран». «Пятясь». «Ну-ну, уж не хочешь ли ты драться?»
«Регина». «Да, если ты еще затронешь мать, прямо ударю. Пошел, говорят тебе!» Оттесняет его к дверям в сад. «Да не хлопни дверью, молодой барин!»
«Энгстран». «Спит, знаю». «Чертовски ты хлопочешь около молодого барина». «О, уж не дошло ли дело?»
«Регина». «Вон сию минуту!» «Ты рехнулся, полтун!» «Да не туда, там пастор идет, по черной лестнице!»
«Энгстран», идя направо. «Ладно, ладно. А ты вот... поговори-ка с ним, он тебе скажет, как дети должны обращаться с отцом. Ну, потому что я все-таки отец тебе, по церковным книгам докажу».
Уходит в другую дверь, которую Регина ему отворяет и тотчас затворяет за ним. Сцена 2. Регина быстро оглядывает себя в зеркало, обмахивается платком и поправляет на шее галстучек. Затем начинает возиться около цветов. В двери сада входит на балкон пастор Мандерс в пальто и с зонтиком. Через плечо — дорожная сумка. Пастор Мандерс.
«Здравствуйте, Йомфроингстран».
Регина, оборачиваясь с радостным изумлением. «Ах, здравствуйте, господин пастор! Разве пароход уже пришел?» Пастор Мандерс.
«Только что!»
Регина. «Позвольте, я помогу. Вот так. Ай, какое мокрое! Пойду повешу в передний. И зонтик. Я его раскрою, чтоб просох». Уходит с вещами в другую дверь направо.
Пастор Мандерс снимает дорожную сумку и кладет ее и шляпу на стул. Регина возвращается. Пастор Мандерс.
«А хорошо все-таки попасть под крышу. Скажите, я слышал на пристани, будто Освальд приехал».
Регина. «Как же третьего дня? А мы его ждали только сегодня». Пастор Мандерс.
«В добром здравии, надеюсь».
Регина. «Да, благодарю вас, ничего. Только он, должно быть, вздремнул немножко, так что, пожалуй, нам надо разговаривать чуточку потише». Пастор Мандерс.
«Ну, будем потише».
Регина, придвигая к столу кресло. «Садитесь же, пожалуйста, господин пастор, устраивайтесь поудобнее». Он садится, она подставляет ему под ноги скамеечку. «Ну вот, удобно так господину пастору?» Пастор Мандерс.
«Благодарю, благодарю, отлично».
Регина. «Не сказать ли барыне?»
Пастор Мандерс.
«Нет, благодарю, дело не к спеху, дитя мое. Ну, скажите же мне, моя милая Регина, как поживает здесь ваш отец?»
Регина. «Благодарю, господин пастор. Ничего себе».
Пастор Мандерс.
«Он заходил ко мне, когда был последний раз в городе».
Регина. «Да? Он всегда так рад, когда ему удается поговорить с господином пастором».
Пастор Мандерс.
«И вы, конечно, усердно навещаете его тут».
Регина. «Я? Да, навещаю, когда есть время». Пастор Мандерс.
«Ваш отец, Йомфроингстран, не очень-то сильная личность. Он весьма нуждается в нравственной поддержке».
Регина. «Да, да, пожалуй, что так».
Пастор Мандерс.
«Ему нужно иметь кого-нибудь подле себя, кого бы он любил и чьим мнением дорожил бы. Он мне сам чистосердечно признался в этом, когда был у меня в последний раз».
Регина. «Да, он и мне говорил что-то в этом роде. Но я не знаю, пожелает ли фру Алвинг расстаться со мной. Особенно теперь, когда предстоят хлопоты с этим новым приютом. Да и мне бы ужасно не хотелось расставаться с ней, потому что она всегда была так добра ко мне».
Пастор Мандерс.
«Однако дочерний долг, дитя мое. Но, разумеется, надо сначала заручиться согласием вашей госпожи».
Регина. «К тому же я не знаю, подходящее ли дело для девушки в моем возрасте быть хозяйкой в доме одинокого мужчины».
Пастор Мандерс.
«Как? Милая моя, ведь здесь же речь идет о вашем собственном отце».
Регина. «Да если и так. И все-таки нет. Вот если бы попасть в хороший дом к настоящему порядочному человеку».
Пастор Мандерс.
«Но, дорогая Регина».
Регина. «Которого я могла бы любить, уважать и быть ему вместо дочери».
Пастор Мандерс.
«Но, милое мое дитя».
Регина. «Тогда бы я с радостью переехала в город. Здесь ужасно тоскливо, одиноко. А господин пастор ведь знает сам, каково живется одинокому. И смею сказать, я и расторопна, и усердна в работе. Не знает ли господин пастор для меня подходящего местечка?»
Пастор Мандерс.
«Я? Нет, прав, не знаю».
Регина. «Ах, дорогой господин пастор, я попрошу вас все-таки иметь в виду на случай, если бы...» Пастор Мандерс встает.
«Хорошо, хорошо, Йомфроингстран».
Регина. «Потому что мне...» Пастор Мандерс.
«Не будете ли вы так добры попросить сюда фру Алвинг?»
Регина. «Она сейчас придет, господин пастор». Пастор Мандерс идет налево и, дойдя до веранды, останавливается, заложив руки за спину и глядя в сад. Затем опять идет к столу, берет одну из книг, смотрит на заглавие, недоумевает и пересматривает другие.
«О, так вот как».
Сцена третья. Фру Алвинг входит из дверей налево. За нею Регина, которая сейчас же проходит через комнату в первую дверь направо. Фру Алвинг, протягивая руку пастору.
«Добро пожаловать, господин пастор».
Пастор Мандерс.
«Здравствуйте, фру Алвинг. Вот и я, как обещал».
Фру Алвинг. «Вы всегда так аккуратны. Но где же ваш чемодан?»
Пастор Мандерс поспешно.
«Я оставил свои вещи у агента. Я там и ночую».
Фру Алвинг, подавляя улыбку. И на этот раз не можете решиться переночевать у меня, пастор Мандерс.
Нет, нет, фру Алвинг, очень вам благодарен, но я уж переночую там, как всегда. Оно и удобнее, ближе к пристани.